прекрасен этот мир с Ириной Молотовой.
Продолжаем эфир. Меня зовут Андрей Матюхин, и у нас на связи со студией редактор, журналист-редактор RT Ирина Молотова. Ирина, приветствую
да,
вас.
Да, всем привет. Привет, ребята. Да, я сегодня из дома.
Слушайте, да. Мы много говорим, и часто и много говорим о таком глобальном потеплении. А вот скажите, пожалуйста, да. Ирина, оно вас пугает вообще, вот вас лично, глобальное потепление? Оно как-то тревожит, беспокоит?
Скажем так, на данном этапе меня беспокоит, когда наконец-то будет отопление в Москве, потому что я сижу дома и отчаянно мерзну в своих гламурных трениках с начесом, скажем так.
Согласен, придерживаюсь той же позиции.
Но вообще, да, мне кажется, все мы сейчас так сидим, посмеиваемся, да, над европейцами, которые там носятся с вязанками дров, но думаем сами, а где бы нам-то согреться?
Вязаночку-то взять, да?
Шутками, но да-да-да, но если уж серьезно, слушайте, я считаю, что в принципе, конечно, безусловно, человек имеет очень, скажем так, негативный, оставляет очень негативный отпечаток на природе, на экологической, на окружающей среде, на экологии, и, соответственно, то, видимо, действительно какое-то потепление идет. Причем не надо думать, опять же, мы об этом тоже очень часто говорили, что и существует такое, да, вот понимание, что вот, где же это глобальное потепление, если, например, у нас там зимы стали холоднее, если там у нас 2 июня там, мы еще в пуховиках ходим, наоборот, холоднее же стало, вот о чем вы говорите. Но нужно понимать, что оно как раз-таки, это глобальное потепление, а оно буквально, насколько я понимаю, вот этот парижский, да, парижский договор, или как его назвать, когда, когда все страны должны подписывать соглашение о том, чтобы температура, скажем так, средняя температура по палате, то есть планете Земля,
о не сокращении выбросов CO2, да, вот в том числе, там,
да,
вот об этом говорится.
Да, потому что вот их целью было не дозволить температуре на планете повыситься больше, чем на 1.5 градуса, потому что дальше это вызывает за собой необратимые катастрофические последствия, такие, как начинают таять ледники, например. И вот сейчас уже пишут о том и говорят о том, что, кажется, эти 1.5 градуса мы все-таки не сможем удержать, и что температура может подняться на 2 градуса. А это уже очень и очень плохо. Существует, как говорят ученые, несколько, скажем так, катастрофических климатических переломных моментов. В общей сложности они их насчитали 16, но сейчас говорят, что 6 из них, по крайней мере, точнее 5 как минимум, очень и очень вероятны в ближайшем будущем. Это таяние ледяной шапки в Гренландии, это также таяние льдов в Западной Антарктике, и, соответственно, нарушение в Гольфстриме в Атлантическом океане и проблемы с Амазонкой, с этим прекрасным...
Леса вырубают там нещадно просто.
Леса в Амазонке, да. В результате, а плюс еще может начать таять вечная мерзлота. В общем, сейчас вот эти все вышеперечисленные вещи, скажем так, шесть катастроф практически уже начинают, собственно, случаться. Что такое таяние льдов, я думаю, нам, в принципе, может объяснить вот специалист,
да,
чем это грозит.
У нас на связи Алексей Кокорин, директор климатической программы Всемирного фонда дикой природы России. Алексей Олегович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ученые не преувеличивают масштаб возможной трагедии, возможной катастрофы, если все это произойдет, и такие глобальные переломные моменты, о которых выше сказала Ирина.
Ученые точно не преувеличивают. Некоторые СМИ очень преувеличивают, а ученые нет. Если мы посмотрим на оригинальные работы, извините, пожалуйста, но это так. Посмотрим научные журналы, научные доклады, мы видим, что, во-первых, все, о чем говорилось, уже идет. Потом Ирина очень правильно сравнила вот эти вот глобальные градусы с температурой по больнице. Ведь дело не в градусах, дело в числе опасных метеорологических явлений. Вот те волны жары, которые при Пушкине в 19 веке тоже были, помните стихи, были раз в 50 лет, они уже раз в 10 лет. Так? И неизбежно, что к середине века еще в 3 раза будут чаще. Это уже неизбежно. 2-2.5 градуса мы точно пройдем. Но надо избежать, чтобы это было 10 раз больше. так? То есть, что, когда 4,5 так называемых глобальных градусов. Вот это важнейшее, конечно, потому что все, что тут названо, и ледники, это все хорошо, и Гольфстрим, ну, очень хорошо, вернее, плохо. Но если мы обратимся вот к России, волны жары, засухи на юге России, волны жары, а медики говорят о преждевременной смертности. Так? Ну вот это факт, да? Это растет. И это доказано, что от человека, к сожалению, вот все беда.
Ну, смотри,
там вспомните, например, да. Извините, я влезу, вспомните, какая жара была в Испании, да, этим летом, и сколько там человек умерли от последствий именно жары. Вот, потому что там какое-то несколько тысяч, по-моему, это просто, они говорили, что, как говорили, собственно, испанские власти, такого за всю историю они припомнить не могут, чтобы так много человек умерло. И действительно, вот эти вот жара и вот эти вот волны, да, гигантские, когда там в мае, по-моему, в той же самой Британии уже было там плюс 35, мы здесь все еще сидели, опять же, в курточках, а у них уже вовсю шпарило. Ну вот, то есть, мне кажется, тут уже нужно быть абсолютным профаном и ничего не понимать в той же географии или экологии, чтобы понимать, что что-то все-таки происходит, потому что несколько лет назад такого не было. Вот. Но опять же, потом помните, насколько я знаю, в средние века тоже был так называемый ледяной ледниковый период, правильно? Когда было очень холодно, в принципе, и опять же тогда, по-моему, и скажем так, и трава не росла зеленой, и голод был, и болезни всякие были, и посмотреть на все их картины, там все, там 13-й, по-моему, или 14 век, все изображены в платьях с мехом, они все ходили в мехах, вроде бы там заодно деревья зеленые стоят, и цветочки цветут, а они все, значит, с меховыми, значит, воротниками и отороченными рукавами, вот если я не ошибаюсь. Так что вполне возможно, что, опять же, я очень много слышала версий, что это на самом деле циклично, что да, у нас сейчас происходит потепление, но потом это все обратно откатится к похолоданию. Вот это вот. Как, вы тоже согласны с этим?
Это совершенно не так, к сожалению. То есть могут быть тельные вариации в Северной Атлантике, могут быть тельные вариации Солнца. Вот то, о чем вы сказали, так называемый Маундерс Ми. Да? Вот, это порядок величины 0,25, ну, может быть, 0,5 глобальных градусов всего. Да? А мы уже сейчас, благодаря небольшому усилению парникового эффекта человека, уже перешли. Градус и стремительно движемся к полутору. И наверняка пройдем два. Да? И хорошо, если все страны выполнят свои обещания углеродной нейтральности, второй полунивер, 60-й год Россия обещала, да? Китай то же самое, Индонезия, Бразилия, Саудовская Аравия, не только Европа, США, то тогда у нас будет 2,5-3. Но не в градусах дело, а в числе вот этих явлений. Вот иногда говорят, а ведь было же раньше. Было, да, было. И какие чудовищные потери были в Византии из-за резкого изменения, так сказать, климата, ну, там это вулканами было вызвано, погибло 70% населения. Это примерно 534-540 год. Да? Ну, сейчас об этом речь не идет, о том, что погибло там какое-то даже население. Всех перевезут. Старых, пожилых, волну, жару, под кондиционеры и прочее, прочее. Но жизнь, конечно, если страны не выполнят свои обещания углеродной нейтральности, да, жизнь будет очень тяжелой. А где-то просто будет планета без жизни.
Алексей Олегович, у нас есть же возможность с нашими слушателями общаться. И пишут нам в Телеграм канале «Радио Спутник» есть такая возможность, и люди задают вопрос. А как можно делать выводы об изменении климата или научные наблюдения за климатом, если научные наблюдения за климатом ведутся на протяжении чуть более 150 лет? Разве это дает основание утверждать о глобальном потеплении или же, наоборот, о наступлении ледникового периода? Вот интересуется наш слушатель.
Однозначно дает, потому что у нас есть назовем всего три базовых экспериментальных факта. Заметьте, не гипотезы, а измерения. Что за последние 20-30 лет увеличилась температура верхних сотен метров всех океанов одновременно. Потому что когда, вот, как сказала Ирина, в Европе было холодно, в Китае не было холодно, были еще перетоки такие, да, тепла. Это экспериментальный факт. То есть, значит, так, энергии в климатической системе становится больше. Конечно, океан доминирующий, звено по энергии. Второе – концентрация СО2 в атмосфере и его изотопный состав. Парниковый эффект, он изучен довольно давно и хорошо. Так? И СО2, парниковый газ, повышает температуру на планете, там, без него было плохо. И однозначно, что парниковый эффект усиливается, изотопный состав показывает, что это на 80-90% из сжигания ископаемого топлива. И третий экспериментальный факт, чтобы слишком не утомлять. У вас тропосфера, нижняя атмосфера греется, а нижняя стратосфера, то есть над пленкой, грубо говоря, охлаждается. Последний доклад Росгидромета в марте он вышел, там очень наглядные картинки всего этого приведены. То есть это экспериментальные факты. Это не теории, не модели, ничего. Однозначно. Вопрос в том, как это будет развиваться дальше, как это будет реагировать на увеличение концентрации СО2 и других газов в атмосфере. Тут, конечно, немало неопределенности, но однозначный эффект есть, эффект негативный, и с этим что-то надо делать. Не столь быстро, там, не за 10, не за 20 лет, но делать.
Слушайте, Алексей Олегович, ну у меня тогда возникает вопрос, как и у многих наших слушателей, а что значит вот этот самый переломный момент для климата планеты? Какие изменения могут произойти в ближайшие годы? То есть вот мы говорим стремительно, вы говорите, стремительно движемся к 1,5 градусам, потом будет 2, потом там, возможно, 2,5. И что тогда? То есть наступит переломный момент, когда, ну все, исправить уже ничего нельзя будет, и на всех континентах везде температура будет невыносимая для жизни, или что, или дышать будет нечем. То есть к чему мы движемся?
Дышать, конечно, будет, чем проблемы кислорода нет вовсе, да, и в каждом месте, в общем-то, свои опасные явления, Средиземноморье одни, в Арктике другие, на юге европейской части третьи, ну, засуха, так. Вот какого-то переломного момента, переломного как бы градуса для всей планеты, слава богу, нет. Да? Есть переломные моменты для какой-то местности, вот, скажем, Петербург, да, так, вот дамба определенной величины. Так, то, что дамба сдерживает, одно. Уже дамба не сдержала или стала сильнее так, что дамба разрушилась. Я не ожидаю такого варианта, но это просто, чтобы было понятно. Вот такие же вещи есть с некими Тихоокеанскими островами, с такими низменными местностями. Что, да, кстати, надо сказать, для многих островов и для низменных местностей, даже Юго-Восточной Азии, точка невозврата уже, их точно зальет. Другое дело, что это, ну, может быть, 100 миллионов человек, и, конечно, им не дадут погибнуть. Мы не на Византии, а на глобализации. Тут в хорошем смысле людей перевезут, людям накормят там чем-нибудь, каким-то рисом или нашей пшеницей. Так, тут нет такого переломного момента, но просто с каждым долей градуса увеличивается число опасных явлений. Каких? Таких, которые всегда были. Вот только что я был в Приморье, это, конечно, наводнение. Да, безусловно. Юг европейской части, конечно, засухи. Да? Арктика, конечно, шторма и метели, безусловно. А волны жары постепенно будут идти с юга на север. Главная геофизическая обсерватория, наш ведущий научный институт, четко показывает, что сейчас они где-то там в районе Краснодара. Все, что в Москве, это как-то медики говорят, еще цветочки. Да? Но к середине века дойдут до Москвы такие сильные, серьезные волны жары под 40 градусов. Да? Ну, и пойдут дальше. Но есть шансы ситуацию стабилизировать. Вернуть назад нельзя. А вот этот асфальтовый каток, у него нет каких-то, так сказать, фрешхолдов, как говорят иностранцы, да, переломных моментов. Просто катится вперед. Мы его сами спустили, а теперь надо его плечом подпирать и всем остановить. Хотя бы на 2,5 градуса. Тогда, в принципе, адаптироваться мы все к этому сумеем. Россия уж тем паче сумеет. Испания тяжелее будет, конечно. А вот Россия сумеет. Ну, северная страна.
Больше. Это да.
Я не знаю, я вот как просто обыватель слабо себе представляю, как можно подпереть плечом всем миром, да, как остановить этот процесс? То есть что, перестать выпускать автомобили, перестать, ну как, мы же не можем остановить выброс СО2. То есть цивилизация не стоит на месте, а наоборот развивается. Люди будут хотеть жить комфортнее, да, значит, больше кондиционеров, больше выбросов, больше автомобилей, больше производства. Как это возможно остановить?
Заменить кондиционеры вентиляторами – прекрасная опция, мне кажется.
А пахалом просто заменить, да?
Планы развития Советского Союза или других стран 50 лет назад. И вы видите вот такие кривые потребления энергии. Да? Сейчас уже кривые другие. Они уже вот такие и плато. Да? Но понятно, что в наиболее развитых странах это уже идет вниз. Да? Не снижая комфортности жизни. Но, конечно, надо понимать, что если уж с чего начинать, надо не затягивать пояса, а вот это вот сверхнеразумное потребление, Ну, конечно, его надо ограничивать, безусловно. То есть это, ну, это то же самое, как экономить воду, сортировать мусор и то же самое рачительно относиться к энергии. И тогда вполне, ведь это же не я придумал, естественно. Есть или не расчеты, те или не планы. В конце концов, низкоуглеродная зеленая энергетика, она существует, да? Конечно, 50 лет назад я учился на физфаке МГУ, был уверен, будет термояд, все будет великолепно. Но нет термояда, да? Но есть другие способы, ничего. То есть человечество не в тупике, ни в коем случае не в тупике.
Ой, вы успокоили. Да, спасибо, да, Алексей Олегович.
Питер быть.
Да, мы продолжаем. И спасибо большое. Директор климатической программы Всемирного фонда дикой природы России Алексей Кокорин был у нас на связи со студией. А тему, собственно, эту мы не завершаем, а наоборот даже как-то будем развивать, потому что интересно, а как, например, на вот это вот глобальное потепление, без увеличение, то, что можно так сказать, реагируют и наши подводные обитатели, да, вот если мы говорим, что, например, потепление меняет рыбалку, где? Ну, предположим, в Ливане, в Средиземном море. А почему так происходит? Вот это тоже интересно посмотреть, потому что ведь если вернуться к высказыванию Алексея Кокорина, то нельзя сказать, что равномерно будет распределена ситуация по всей планете. Да? Будут где-то участки, где будет хуже с климатом и, соответственно, с погодными условиями, где-то будет лучше. Вот только что приводилось сравнение о том, что да, в Испании будет непросто, а в России и мы справимся с этим, да, ведь всегда же принято говорить, что в России жуткие морозы, ну, а если будет глобальное потепление, то, может, морозы будут не такими уж и жуткими, да, поэтому, а что происходит, вот, например, в Средиземном море? Это тема, которую нужно обсуждать со специалистом, но поскольку мы же общаемся с Ириной Молотовой, Ирин, вот вам как... Да, да, ну и будем, конечно, обсуждать эту тему, что называется, соображать будем на троих, Ирина, но вот а вам, как кажется, да, вот все-таки океан насколько пострадает в этом всем процессе глобального потепления?
Слушайте, ну, меняется же, соответственно, это все влияет на кислотность океана. Мы, по-моему, недавно уже об этом говорили, что там уже тоже идут какие-то процессы. А вот, соответственно, это влияет на все, потому что там же, в общем-то, как и, скажем так, на Земле там тоже все взаимосвязано. Очень такая тонкая, очень изящная, практически, скажем так, произведение искусства. То есть если какие-то, если, например, взять те же кораллы, например, да, если что-то происходит с кораллами, они начинают умирать, в этих кораллах живут маленькие рыбки, которыми пытаются рыбки побольше, которыми тоже пытаются, там, скажем, совсем огромные рыбины. В результате получается, что одни остаются без дома, другие остаются без еды, и, соответственно, так далее по цепочке. Вот. Если меняется химическая составляющая или структура океанической воды, соответственно, происходит примерно все то же самое. И, естественно, рыба либо начинает вымирать, либо она начинает мигрировать в поисках, скажем так, лучшей воды. И, соответственно, куда-то, где-то, скажем так, определенные рыбы раньше существовали, а потом, как с теми же камчатскими крабами, да, вот мы говорили, по-моему, на прошлой неделе только об этом, что сейчас ведь камчатские крабы практически невозможно, они все исчезли, хотя там несколько лет назад по всем параметрам, по всем признакам должны были быть какие-то совершенно рекордные уловы, а уловов не было вообще, потому что камчатский краб куда-то делся, вот куда он делся. И вот то же самое, мне кажется, происходит не только вот с камчатским крабом, но и со многими другими рыбами, и в том числе, вот, например, со осьминогами в Средиземном море у побережья Ливана. Да, там
да.
Вот осьминоги закончились, но, в принципе, мы, кстати, об этом тоже говорили, как бы еще несколько месяцев назад, что осьминогов просто так много стали есть, что раньше это было, в принципе, доступной пищей, да, для всех стран Средиземноморья, а сейчас этот деликатес, который практически начинает уже не доставать, уже даже цены поднимаются, потому что его выловили, слопали всех осьминогов. И, вот, и, соответственно, произошло то же самое у побережья Ливана. И теперь там вместо осьминогов ловят крылатку. Вот, по-моему, я правильно сказала.
Значит, а вот мы сейчас, такая... да.
Да, давайте, по-моему, да. Крылатка. Слушайте,
давайте его спросим у эксперта. Издатель журнала «Предельная глубина» Георгий Здановский у нас на связи со студией. Георгий, здравствуйте.
Всем привет.
Да, крылатка, да.
Так что там, кого там вылавливают в Средиземном море? Расскажите нам, пожалуйста.
Я могу сказать, что вот про Средиземное конкретное море я бы не стал так узко фокусироваться. Тем более мы туда последние 2 года редко доезжаем, потому что электрички, да, отменили. Вот поэтому я скажу в целом. На самом деле у нас вот такая дискуссия с ихтиологами, она у нас всегда идет, потому что ихтиологам всегда интересно мнение экспертов, которые находятся не над водой, а под водой. Потому что мы это видим совершенно вот своими глазами. Не путем контрольного вылова, не путем там каких-то изысканий научных космических спутников, да. Значит, глобальная ситуация реально тревожная, потому что она тревожная вообще везде. То есть если брать центральный экваториальный пояс, то ясно, что там все эти явления Эль-Ниньо всегда влияют, общая там сезонность нагрева воды в океане, но последние уже достаточно много лет вода разогрелась серьезно. То есть если мы обычно ныряли, там, ну, возьмем самые банальные Мальдивы, вода была в районе 28 в среднем, сейчас она в районе 30, иногда 31. То есть это, насколько я понимаю, 30 – это такая очень пограничная температура для большинства кораллов. То есть переход совсем вот в такую вот в теплую зону влечет за собой просто достаточно быстро их отмирание. Как бы, ну и дальше как бы, по цепочке. Приведу пример наших морей. В прошлом году мы путешествовали в сторону Шантарских островов, и в бухтах Охотского моря в районе Шантар вода прогрелась до 18 градусов. То есть это местные даже, они развели руками, и к вопросу про крабов. Крабов, конечно же, не было. Крабы в шоке, ломанули все в глубину. Вот. И если мы идем дальше по карте, да, Черное море. 10 лет назад подводные охотники дивились диковиной. Штучные были добычи дорад. Сейчас дорады вообще никого не удивишь. Дорады – это рыба, которая системно подходит уже к берегам Черного моря. Вот, системно ловится, системно добывается подводными охотниками. Все, то есть это означает, что это не случайные особи, случайно занеслись там течением, как бы, да, то есть какие-то рыбы понимают, что можно расширять ареал своего присутствия. Вот, поэтому просто каким мы увидим море, океан через 5 или через 10 лет, да, как бы, да, мы его, наверное, увидим точно другим. Потому что какие-то виды, может быть, смогут адаптироваться, остаться, какие-то виды вообще исчезнут и уйдут от тех мест, где они были. Поэтому, вот, но вот мне кажется, что... Я почему сторонник теории, что мы тут можем только тихо наблюдать, потому что тут глобально повлиять на ситуацию с разогревом Мирового океана, мне кажется, что это утопия. Вот что я думаю на этот счет.
Немножко пессимистично, конечно, да. Но я вот тоже думаю, а что мы можем сделать? Да. Это же нужно как бы не от одного человека, не от 10, и там не от 1000 зависит. Зависит, в общем-то, от стран.
Просто вопрос, человечества. Вопрос в том, что есть виды, которые могут найти другие какие-то, сместиться севернее, да, а есть виды, которые они могут сместиться, потому что там просто нет у них точек, где обжиться. Вот. Кстати, крупные существа тоже сильно меняют свою географию. Мы встретили, опять же, дельфинов, которые существенно южнее всегда в районе Сахалина-Камчатки всегда встречались. Сейчас они уже, опять же, доходят до Шантарских островов и поднимаются выше. То есть это означает, что да, как бы что вот движение, активное движение теплой воды в летний период, соответственно, оно увлекает. То есть понятно, что дельфинам, наверное, интересно разведать какие-то те акватории, куда они еще не доходили, вот, где, может быть, им тоже так неплохо было бы тусоваться, учитывая там лосось и все остальное.
Вот. Но это действительно от кормовой же базы зависит. Дельфин же не будет мигрировать, если ему нечего будет есть.
Да. Ну и тема с ледниками, как бы все мы видим эти шокирующие кадры, когда там те экспедиции, которые приплывали в Арктику и в Антарктику, где там все было в айсбергах, в ледяных полях, сейчас люди гуляют, загорают на камешках, как бы, и да. Совершенно другая уже картина жизни. Поэтому просто скорость, конечно, какая-то прям совсем. В масштабах планеты она Слишком быстро.
Сверхзвуковая, да.
Сверхзвуковая какая-то, да.
Да.
Резюме простое. Надо торопиться посмотреть, пока это еще есть. Поэтому не сидеть на кухне, идти нырять.
Слушайте, ну...
У меня ковид, извините.
Это вынужденно, да.
Да, я бы нырнула с удовольствием.
Георгий, но здесь еще вопрос, да, помимо того, что надо успеть посмотреть, а как успеть сохранить, возможно ли это?
Ну, вот я все, что я смотрю, то есть как бы глобальные все эти вот торговли СО2, вот все эти сокращения выбросов и все остальное, наверное, в общем, попробовать стоит, потому что пока не попробуешь, не поймешь. Вот. Но мне кажется, что Земля настолько как бы большой и сложный механизм, вот, что ощущение, что если мы где-то притушим газовую горелку, то сразу же мы повлияем на общую ситуацию на планете.
Нет, конечно.
Как-то мне кажется, что здесь что-то мы должны просто умерить свою гордыню и наблюдать со стороны. Вот.
Ну, опять-таки, наблюдать не разрушая, да, не просто наблюдать.
Не разрушая, нет. Никто не говорит, что надо совсем тут все окончательно уже задымить. Вот. Я бы начал бороться, конечно, первое, что надо отметить глобально, масштабы планеты, отметить вообще весь пластик. Вот это надо сделать прямо решительно. Вот просто вот совбез практически ООН, все, хватит, как бы, давайте мы будем мыть посуду, давайте мы будем носить все это в авоськах, и давайте мы просто поставим жесткое табу на всем вот этом вот.
Ох, про авоськи хорошо, да. Вы сказали. Георгий Здановский, издатель журнала «Предельная глубина», в программе «Как прекрасен этот мир» с Ириной Молотовой. Мы продолжим обязательно после новостей.